«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению нового иска по Катынскому делу. С апелляцией в Страсбургский суд обратились 15 польских граждан. Их родственников в 1940 году расстреляли под Смоленском. Потомки требуют компенсации за потерю близких и доступ ко всем документам о расследовании этого дела на территории Российской Федерации. Судебное разбирательство по Катыни на международном уровне длится уже почти 5 лет. По оценке польской стороны, в России не сумели провести объективное и адекватное расследование по делу. Страсбургский суд уже частично удовлетворил иски пострадавших, в частности, запрос на доступ к архивам. 2 года назад Страсбургский суд отклонил требования поляков реабилитировать родственников и выплатить компенсации. О том, можно ли возобновить расследование Катынской трагедии, мы сегодня беседуем с Александром Гурьяновым, председателем польской комиссии Международного историко-просветительского общества «Мемориал». Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
В чем необходимость нового иска после памятной процедуры, которую мы обсуждали с вами в апреле?
Ну, собственно, это не есть новый иск. Это апелляция подана в порядке обжалования решения, принятого Палатой Европейского суда. Устав Европейского суда предусматривает такую возможность, что заявители в случае, если они оспаривают решение палаты, имеют возможность подать апелляцию с просьбой, чтобы эту апелляцию рассмотрела Большая палата. Обычная палата Европейского суда состоит из 7 судей, Большая палата из 17 судей. Заявители, по заявлению которых состоялось решение 16 апреля прошлого года, 2012 года, они обратились в Большую палату в связи с тем, что часть требований, которые они поместили в свое заявление, судом, Европейским судом тогда была отклонена. То есть суд удовлетворил их заявление только частично. Причем самое главное требование, которое заключалось в том, чтобы Европейский суд обязал Россию, Российскую Федерацию, возобновить расследование Катынского дела. Вот по этому требованию тогда, в апреле, Европейский суд уклонился от вынесения решения по этому требованию. Европейский суд признал нарушение Россией Европейской конвенции о правах человека, по правам человека и основным свободам, нарушение статьи 2, 3 и 38. Я кратко скажу, в чем они, в чем Европейский суд усмотрел эти нарушения. Статья 3 – это запрет пыток и бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения. Оно, по мнению Европейского суда, ну и по мнению заявителей, оно состояло в том, что российские официальные органы отказываются предоставить заявителям сведения, которые они запрашивают, сведения об обстоятельствах гибели их отцов, дедов, их родственников. И более того, не только отказываются предоставить эти сведения об обстоятельствах расстрела военнопленных польских офицеров, но даже отказываются признать сам факт их гибели. И в ситуации, когда эти люди, я имею в виду военнопленных, были расстреляны, их личности, многих из них, были установлены в результате эксгумации, которая была проведена в Катынском лесу в 43-м году. Эти люди значатся в документах, советских документах, документах НКВД, в списках военнопленных, которые были отправлены на расстрел. И при наличии таких документальных доказательств нынешний отказ главной военной прокуратуры признать сам факт гибели конкретного человека, действительно трудно считать чем-то иным, кроме как издевательством над родственниками, которые к тому же Как известно, за все десятилетия, прошедшие после Второй мировой войны, десятилетия их жизни в Польше, которая, социалистической Польше, которая, так сказать, находилась в одном и том же лагере, что Советский Союз, они подвергались гонениям по, только лишь потому, что они родственники вот этих катынских офицеров, этих польских офицеров, военнопленных, расстрелянных в Катыни. Ну, сейчас это люди преклонного возраста, сейчас среди заявителей уже не только дети расстрелянных офицеров, но и внуки, но тем не менее, вот при наличии всех имеющихся доказательств отказ главной военной прокуратуры признать даже сам факт гибели, Европейский суд согласился с тем, что это, что это обращение с заявителями унижает их человеческое достоинство. Значит, статья 2 Европейской конвенции, значит, о защите права на жизнь. Ну, тут в самой статье об этом не говорится, но практика Европейского суда состоит в том, что эта статья обязывает государство не только защищать право на жизнь, но в случае нарушения этого права, то есть в случае вот лишения жизни человека, обязывает государство провести тщательное добросовестное расследование. Ну и, значит, сам катынский расстрел, который произошел в 40-м году, он не может быть рассматриваться как нарушение Европейской конвенции по правам человека, поскольку она была принята только в 50-м году. Да. А Россия вообще ее ратифицировала только в 98-м году. Однако, вот именно обязательство провести добросовестное расследование, оно, такое обязательство, современной России касается, потому что расследование катынского расстрела было начато еще в Советском Союзе и продолжено затем после распада СССР. Оно было начато в 90-м году, затем было продолжено российской главной военной прокуратурой, и оно было ею прекращено только в 2004 году, то есть после 98-го года, то есть в момент, когда Россия ратифицировала конвенцию, с этого момента для России обязательно добросовестность этого расследования. Заявители утверждают, и мы, я имею в виду вот общество «Мемориал», с этим совершенно согласны, что это расследование считать добросовестным невозможно, и что действительно для того, чтобы устранить те нарушения, которые следствие, грубые нарушения, следствие допустило нарушения российского же уголовно-процессуального кодекса. Для того, чтобы их устранить, расследование необходимо возобновить.
Напомню, телефон, давайте про 38-ю статью скажу еще.
Значит, вот это нарушение, эта статья обязывает государство, которое является стороной в деле, сотрудничать с судом и, в частности, предоставлять все материалы, которые Европейский суд запрашивает. Mm-hmm. Россия отказалась предоставить материалы того самого прекращенного уголовного дела, прежде всего, самого постановления о прекращении уголовного дела, отказалась предоставить суду, сославшись на то, что это постановление о прекращении уголовного дела является секретным. И суд, указав, что значит, не допускаются какие-либо ссылки на внутреннее законодательство при требовании предоставить доказательства в суд, суд счел, что тем самым Россия нарушила Европейскую конвенцию о правах человека, ее 38-ю статью.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. А то можно ли возобновить расследование катынской трагедии, мы беседуем с Александром Гурьяновым, председателем польской комиссии Международного историко-просветительского общества «Мемориал».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте. читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с Александром Гурьяновым, председателем Польской комиссии Международного историко-просветительского общества «Мемориал», обсуждаем возобновление расследования Катынской трагедии. Возможно ли оно после соответствующего вердикта Европейского суда по правам человека, который начал сегодня свою работу по этому иску? Каким документом наиболее остро стоит необходимость допуска родственников погибших?
Это прежде всего само постановление о прекращении уголовного Катынского дела. Поскольку в соответствии с Российским уголовно-процессуальным кодексом это постановление должно в сжатом виде содержать все результаты расследования. Собственно, с этого все и началось, что родственники просили предоставить им выявленные, раскрытые обстоятельства гибели их отцов или дедов. И в этом им было отказано. Значит, отказано им было в этом с такой довольно лицемерной мотивировкой, что они не являются сторонами в деле. То есть, что у них нету статуса потерпевших по этому делу. К материалам уголовного дела могут требовать, так сказать, допуска к этим материалам, к ознакомлению с ними, только стороны этого уголовного дела. Такой стороной могут быть потерпевшими, но их не признали потерпевшими. В соответствии с российским УПК, в случае, если потерпевшие лишились жизни, то есть были попросту убиты в результате преступления, то следствие обязано, выявив всех потерпевших, всех жертв преступления, обязано наделить статусом потерпевших их ближайших родственников. Это обязанность, это первейшая обязанность следствия, которое расследует любое уголовное дело. В соответствии с нашим российским законодательством. Этого сделано не было, как сейчас явствует из ответов главной военной прокуратуры, потому что статус потерпевших не признан никому. Так, в условиях, когда ситуация сейчас такая, что с одной стороны официальные власти нашей страны признают, что в результате этого Катынского расстрела, а Катынский расстрел – это такой термин собирательный, который означает расстрел не только совершенный именно в Катыни, но также и в других местах, где расстреливали военнопленных из двух других лагерей, а также расстрелы заключенных, арестованных, которые содержались в тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии в качестве арестованных следственных, то есть во время следствия. Катынское преступление, Катынский расстрел – это термин, который относится к ним всем. Так вот, в условиях, когда известны из советских же документов фамилии, имена расстрелянных военнопленных, когда в результате эксгумации, достаточно полной эксгумации, проведенной еще в 43-м году, в одном из мест расстрелов, а именно в Катыни, были установлены личности, то есть были извлечены останки, на останках были найдены документы, по этим документам были установлены личности 2700 расстрелянных военнопленных. И вдруг военная прокуратура, которая 14 лет вела это расследование, посчитала для себя возможным никого не наделить статусом потерпевших, не определить круга потерпевших. Это грубейшее нарушение уголовно-процессуального кодекса российского. Это, с моей точки зрения, первейший признак того, что само расследование, само следствие было недостаточно добросовестным, и тем самым это очень веское основание для того, чтобы возобновить это расследование.
Давайте послушаем вопрос. Вам слово.
Да, здравствуйте, Федор, Петербург.
Добрый вечер.
Вы знаете, здравствуйте, господин Гурьянов. Мне хотелось две темы поднять, да. Ну вот первое. Неделю назад было натужное какое-то, с героическими такими трелями натужными, фальшивые, помпезные празднование Сталинградской битвы, когда Единая Россия, наплевав на, так сказать, чудовищное задеяние сталинизма, стала возвращать имя тирана этому городу. И местная Единая Россия, и тут же поддержала Матвиенко и Чуров, которые обещали какой-то референдум провести. Я, правда, себе представляю, как будет выглядеть этот честный референдум в исполнении господина Чурова. Тут же Русская Православная Церковь это на своем соборе поддержала. И, в общем-то, это очень похоже на поведение, извините, собаки, которая всегда лижет сапоги своему хозяину, потому что надо прекрасно помнить, что эта церковь создала именно Сталин в 43-м году, собрав, так сказать, абсолютно прогнившую часть церкви, которая еще уцелела от репрессий, и создав вот такую вот лояльную себе организацию. То есть первое то, что мы видим, я как-то, мой вопрос был первый, первая его часть, вы считаете, что при наших тенденциях вот этих вот чудовищных на реставрацию тоталитаризма вообще возможно ли, чтобы у нас произошло расследование и стали бы действительно доводить, открывать правду, ведь у нас все архивы до сих пор закрыты, вот эту страшную правду о Катыни и о других преступлениях сталинизма, это первое. И второй вопрос касается Европейского суда. Вот посмотрите, Европейский суд не увидел политики, извините, в деле Ходорковского. Он даже не стал рассматривать, я подчеркну, иск думских партий, которые хотели оспорить парламентские думские выборы 2003 года. Он даже этого не стал делать. То есть по мелочевке людям что-то, может быть, и удается что-то там выиграть, если они успеют дожить. Ну, какие-то чеченцы, пострадавшие от этой страшной войны. Во всем остальном Россия продавливает свои интересы. Путинский режим и Европейский суд не хочет идти на конфронтацию. Значит, первый мой вопрос насчет наших властей. Второй вопрос, который хочу поднять. Считаете ли вы, что в нынешнем составе вот этого Страсбургского суда удастся добиться правды, в том числе и пострадавшим от Катынского этого страшного геноцида и шире того, другим жертвам, так сказать, и сталинского произвола, и, может быть, даже нынешних репрессий. Спасибо.
Да, слово Александру Гурьянову.
Ну, вы знаете, значит, тут надо разделить, по-моему, два аспекта. Один аспект – это возможно ли в принципе, скажем, возобновление расследования Катынского дела, так? Возможно ли в принципе вынесение Европейским судом решения, которое бы удовлетворяло заявление заявителей? А другой вопрос, насколько это реально? Так, значит, на второй вопрос, значит, надо ответить так, что, значит, что, если, что ничего, никаких других инструментов у нас нету. Так, значит, если мы не будем предпринимать такие усилия, то уже то точно ничего не состоится. Очень может быть, что те усилия, которые сейчас предпринимаются, не принесут результата в краткосрочной перспективе. То есть ни расследование не будет возобновлено, и очень может быть, что Европейский суд вот сейчас по апелляции родственников тоже не удовлетворит эту апелляцию полностью или частично, но никакого другого способа у нас нету, не остается.
А какие... Вот новые обстоятельства дела удалось открыть, может быть, неизвестные имена жертв Катынской трагедии за последнее время.
Да, но давайте я все же про Европейский суд еще скажу.
Давайте, потому что тут,
с моей точки зрения, значит, вот это решение Европейского суда, которое состоялось в апреле прошлого года, оно действительно, я согласен, оставляет двойственное впечатление, и есть такое ощущение, что суд как бы с оглядкой его принимает и старается, значит, избежать безоговорочного осуждения России. Это факт. И, значит, но все же, в апреле 2012 года этот суд именно по Катынскому делу, по заявлению, принял важные довольно решения. Значит, быть может, самое важное решение, даже не то, о котором я успел сказать до сих пор, о признании нарушения Россией статьи 3, так, то есть о признании факта бесчеловечного обращения с заявителями. А, быть может, самое важное то, что суд подчеркнул, что нет сомнения, что Катынское преступление следует квалифицировать как военное преступление. Так, эта квалификация это является очень важной и очень значимой. Почему? Потому что российская главная военная прокуратура, прекращая это дело в 2004 году, объявила его юридическую квалификацию, а именно, это юридическая квалификация, которая принята до сих пор главной военной прокуратурой, что это общеуголовное преступление, что это превышение власти отдельными, высокопоставленными довольно, значит, руководителями НКВД. Превышение власти. То есть, вот, значит, они перестарались немножко, там, погорячились и перестарались, расстреляли. И поскольку и дальше все требования, которые, в частности, общество «Мемориал» предъявляло официально в своих официальных обращениях к президенту в 2010 году, требования возобновить уголовное дело, натыкались на отказ главной военной прокуратуры, которая утверждала, что возобновить невозможно, потому что дело преступления общеуголовное, по нему давно истек срок давности. Истечение срока давности не позволяет возобновить расследование. Так вот, то, что Европейский суд квалифицировал Катынское преступление как военное преступление, а военное преступление – это понятие, которое существует в международном праве, оно зафиксировано в 6-й статье Устава Международного военного трибунала, который в 1945-1946 году в Нюрнберге судил главных нацистских преступников, но этот устав, несмотря на то, что трибунал нюрнбергский закончился, а этот устав остался действующей частью международного права. Так вот, в соответствии с этим международным правом Европейский суд по правам человека признал Катынское преступление военным преступлением, а оно не имеет срока давности. Так? То есть, в принципе, российское правосудие, которое должно уважать решение Европейского суда, оно должно бы на этом основании добиваться пересмотра квалификации и возобновления расследования Катынского дела, в частности. Так, значит, я тут вот немножко хочу защитить все же Европейский суд, и надо помнить, что Европейский суд, ну, это, так сказать, институт, который... Ну, принципом действия которого является, он опирается на то, что страны, под юрисдикцию которого попадают эти страны, что они, так сказать, под эту юрисдикцию вошли добровольно. Так? И ему приходится учитывать позицию не только заявителей, которые считают, что их права нарушены, но и тех стран, которые выступают сторонами в этом, в любом деле, в любом процессе. Конечно, я повторю, что у нас и с нашей точки зрения такая неудовлетворенность от решения осталась того апрельского. Ну вот посмотрим, что скажет Большая палата. Кстати сказать, вот то апрельское решение именно по ключевому вопросу, с моей точки зрения, по вопросу оценки, было ли расследование российское добросовестным или не было добросовестным. Угу. Вот палата Европейского суда разошлась во мнениях, и, значит, решение об отказе рассматривать вообще, решение об уклонении от этой оценки, что вот мы не хотим вообще, так сказать, вникать, добросовестно или недобросовестно, это решение было принято минимальным большинством голосов. Палата это 7 судей, 4 проголосовали за то, чтобы, значит, не давать оценку добросовестности российского расследования, а 3 были против. И это соотношение голосов, оно явилось одним из оснований для подачи апелляции. Так, сейчас Большая палата, где 17 судей, значит, там уже чисто статистически как бы решение будет более обосновано.
Да, вот вы хотели рассказать, что нового удалось за последнее время найти по существу вопроса, может быть, новые имена жертв Катынской трагедии.
Ну да, но это, значит, мемориал уже... Ну, несколько лет в сотрудничестве, в очень близком содействии с такой польской общественной организацией «Центр Карта». Значит, мы предприняли такую работу по составлению полного списка жертв Катынского преступления. Причем, значит, ну, мы знаем их общее число, что это почти 22 тысячи человек. Ну вот в качестве первого этапа это задача составления полного поименного списка всех жертв узников Козельского лагеря военнопленных, а именно они были расстреляны в Катынском лесу. Задача, трудность этой задачи вот составления такой книги памяти жертв. Некоторая новая, с новой трудностью мы столкнулись, новой по отношению к тем книгам памяти, которые мемориал готовил и публиковал до этого. Трудность заключается в том, что именно поименные списки катынских жертв публиковались ранее неоднократно. Вот наши книги памяти, которые мы публиковали по другим таким большим группам жертв сталинских репрессий, они были, как бы, всякий раз это было новое слово. Никто таких списков, никто таких книг не публиковал. И вот, но с другой стороны, было известно, что мы, то есть мы, нашей целью стало привлечение к этой работе, вот к этой обширных новых архивных источников, причем как советских документов, исторических, 39-го, 40-го, 41-го года документов НКВД, так и очень значимых польских источников, которые были, которые датируются, скажем, 43-м, 44-м годом. Эти источники были доступны уже, ну, как минимум лет 20, как польские, так и советские, но никто никогда их не использовал для составления вот этих поименных списков. Поименные списки, которые до сих, списки жертв катынского преступления, которые до сих пор составлялись и публиковались, они использовали некоторый минимальный набор источников. И, в частности, основным источником были советские документы, а именно списки предписания НКВД об отправке военнопленных Козельского лагеря на расстрел, который должен был производиться Смоленским управлением, Смоленским управлением НКВД, управлением НКВД по Смоленской области. Вот эти списки, они уцелели, они не были уничтожены в советские времена, как, скажем, были уничтожены личные дела, учетные дела военнопленных. И вот эти списки предписания, они являются основой, которая обеспечивает, как бы гарантирует, ну вот, исчерпывающий список, то, что никто не упущен, что действительно все учтены в этих списках жертв. Так вот, благодаря привлечению очень обширных массивов новых документов, новых именно в том смысле, что они раньше не использовались. По времени своего создания они относятся к тому же периоду, 39-40 году. Нам удалось установить еще 7 человек, которые до сих пор не значились в списках жертв. 7 человек, расстрелянных Смоленским управлением НКВД именно в рамках этой операции уничтожения военнопленных, которая была предпринята, той операции, которая была предпринята по решению Политбюро ЦК ВКПБ от 5 марта 40 года.
Да, смотрите, спустя 73 года все-таки становятся имена жертв еще известными. Слушаем звонок и вопрос нашего радиослушателя.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Виталий Евдокимович, город Лобня. У меня вопрос к Гурьянову Алексею.
Александру, да.
Да. Значит, ну, каков контингент польских офицеров, ну, там мне известно, что не только офицеры были, которые были расстреляны, ведь часть, значительная часть поляков была взята в 20-х годах. И они у нас в России, в Советском Союзе находились. Затем часть их все-таки обменяли. Обменяли их на участников подпольных групп, которые на бывшей Западной Белоруссии под управлением Польши, а потом, значит, уже Белоруссии. Причем их обменяли в основном на тех участников подпольных групп, которые у Обшасова, под командованием Обшасова.
Под чьим командованием? Обменяли
по линии МОПРа.
Обшасов такой был
начальник. Там Роза Люксембург и Стасова.
Диверсионная работа.
А потом какая-то часть поляков все-таки была, после этого попала в плен к нам. Значит, ну, и в частности, значит, расстрелы были большие не только под Катынью. Могилев, причем самая такая, значит, большая группа расстрелянных была 25 января в Могилев. К сожалению, например, мне неизвестно, захоронение, потому что...
25 января какого года?
Захоронение.
Да, спасибо. Но видите, масса есть.
Да-да-да, но все же, вы знаете, тут, значит, некоторое есть недоразумение и смешивание разных фактов исторических. Значит, те военнопленные, которые были расстреляны в Катыни, я напомню, их расстреливали в апреле и мае 1940 года. Все они попали в плен в сентябре 1939 года, когда Красная Армия вторглась в Польшу. Я напомню, что 1 сентября на Польшу напала гитлеровская Германия, а 17 сентября с востока вторглась Красная Армия, и вот те пленные, которые оказались в Козельском, Старобельском и Осташковском лагере, они были взяты в плен в последних, во второй половине сентября. Так что к 20-му году это не так, что они находились у нас в Советском Союзе, в России с 20-го года. Да. Тут недоразумение. Про 20-й год это отдельный разговор, довольно длинный. И во всяком случае, значит, никто из людей, кто, так сказать, с 20-го года находился в Советском Союзе, в этот Катынский расстрел не попал. Про то, что кроме Катынского расстрела было множество других расстрелов, абсолютно, это факт, это действительно так. Но, значит, это было в разные годы. В 40-м году был вот этот Катынский расстрел. Катынский расстрел, еще раз повторю, который относится не только к самой Катыни, но к местам, где одновременно, в том же самом апреле-мае 40-го года расстреливали военнопленных еще двух других лагерей. Теперь, что касается контингента, то, что там были не только офицеры. Значит, скажу так, в Козельском лагере были почти исключительно офицеры. А те, кто там был не офицеры, это были сравнительно небольшое число высших чиновников польских государственных и военных. Но, значит, НКВД их зачислило военнопленные, их держали в лагере для военнопленных, а не в каком-то другом месте. Они считались военнопленными. Но именно в Козельском лагере большинство, подавляющее большинство военнопленных, это были офицеры, правда. Из них кадровые офицеры составляли меньше половины. Немножко меньше половины. Немножко больше половины это были офицеры запаса, то есть люди вполне себе не военных профессий, скажем, очень много врачей, очень много учителей. Они были призваны в польскую армию, в войско польское, накануне нападения Германии 30 августа и в первые дни по мобилизации. И как офицеры запаса они оказались в армии и потом были взяты в плен. Значит, был второй из этих трех лагерей, подлежащих вот этой ликвидации, ликвидации физической всего контингента по постановлению Политбюро. Второй – это Осташковский лагерь. Там действительно офицеров армейских было очень мало. Этот лагерь предназначался для содержания взятых в плен польских полицейских. И там, значит, на 6400 человек военнопленных, кто содержался в Осташковском лагере, более 6 тысяч, это были полицейские, начиная с рядовых, там, полицейских, постовых и так далее, до каких-то офицерских чинов полиции. И кроме них группа там, значит, военнослужащих отдельного военного формирования польского корпуса охраны пограничья, то есть пограничников и рядовых, и офицеров. Еще более малочисленная группа сотрудников тюремной службы, то есть, ну вот, тюремной стражи. Ну вот такие категории. Это, в Осташковском лагере действительно армейских офицеров почти практически не было. Третий лагерь, Старобельский, был полностью предназначался, и в нем содержались только армейские офицеры. То есть вот лагеря с армейскими офицерами – это Козельский и Старобельский лагерь. Да. Причем, значит, даже в Старобельском как бы вот старших и высших офицеров было больше, чем в Козельском. В Козельском были, преобладали младшие офицеры, там, подпоручики, поручики. Генералов в Козельском лагере было всего 4 плюс 1 контр-адмирал, а в Старобельском лагере содержалось 8 генералов.
Да, и известно, что некоторые сдавались в плен именно в Красной армии, избегая плена у немцев.
Ну да, вот и очень известный генерал Волковицкий, который именно совершенно сознательно, так сказать, сдался в плен в Красной армии, и объяснил это так, что, значит, что в разговоре с одним из военнопленных уже в лагере, когда, значит, тот военнопленный его спросил: господин генерал, а почему же вы нас повели сдаваться Красной армии, а не немцам, он сказал: ну что ж, значит, конечно, есть вероятность, что они нас расстреляют, но может быть, но сохраняется вероятность, что может быть мы сумеем поучаствовать в этой войне за освобождение Польши. А если бы мы попали в немецкий лагерь, то там бы мы, так сказать, гарантированно выжили, но нас бы там держали до конца войны.
Да, трагическая эта история, конечно. Слушаем еще один вопрос, вам слово.
Приветствую вас.
Добрый вечер.
Меня зовут Александр Николаевич. У меня вопрос будет Александру Эдмундовичу. Ну, во-первых, вам, конечно, это совершенно замечательная работа, то, что вы находите, что вы пытаетесь найти фамилию каждого человека. Каждого. И это совершенно замечательно. Потому что в российской земле столько погибших в армии в этой войны неустановленных. Ну, это по поводу вашей работы. И вот вы замечательно назвали военным преступлением. А вопрос будет вот такой. Вы же понимаете, что... Да, и Нюрнбергский процесс вы вспомнили. Вы сами понимаете, что... Если было преступление, значит, должны были быть и преступники. Хорошо бы, конечно, знать еще фамилии всех. С другой стороны, кто расстреливал, кто подписывал приказы. И если говорить о преступниках, то это не только личности, а это и организация, которая все это сделала. Так же, как на Нюрнбергском процессе, например, СС был признан преступной организацией.
Спасибо, Александр Николаевич, да. Спасибо большое. Слово Александру Гурьянову.
Ну, я абсолютно согласен вот с такой точки зрения. Но надо сказать, что имена тех, кто совершил Катынский расстрел, во всяком случае, значительной их части, я думаю, что большинства, имена-то известны. Имена известны, в круг имена, начиная с людей, которые просто приняли решение.
Да, вот,
о членах политбюро. Да, так, кто... Значит, это под решением об этом Катынском расстреле, на этом решении имеются подписи Сталина, Молотова, Микояна, Ворошилова. И имеется на полях отметка о том, что Калинин и Каганович проголосовали за. То есть они, по-видимому, отсутствовали, по телефону их спросили, и они сказали: мы за.
А так... правда, что на этой бумаге нет даты?
Неправда, есть.
Есть дата. Потому что вот да. Некоторые критики
там,
говорят...
Нет, там дата есть, там другой, так сказать...
Нюанс.
Там другие нюансы. Но давайте я скажу, значит, про преступников всех, про исполнителей этого преступления. Значит, отмечу сразу, что главная военная прокуратура, закрывая дело виновными в совершении преступлений, посчитала всего четверых. Так, эта цифра является секретной. Мы про нее знаем, так сказать, из некоторой утечки. Утечки, которая произошла из главной военной прокуратуры. Вот утечка состоит в том, что виновными признаны четверо. Значит, эта цифра позволяет однозначно эту четверку, кого главная военная прокуратура посчитала виновными, однозначно назвать пофамильно. Так, это Берия, подписавший, значит, то самое письмо в Политбюро, которое стало основой для решения Политбюро, и назначенная этим же Политбюро тройка, которая, значит, была назначена для того, чтобы формально оформлять решение о расстреле. Тройка: Меркулов, Кабулов, Баштаков. Вот только их главная военная прокуратура признала виновными. Не признала ни Сталина, ни тех, кто, собственно, принимал решение, кто были инициаторы, кто были, ну, на нынешнем этом самом языке сленге, этом уголовном, вот заказчики, так? Вот заказчиков, так сказать, главная прокуратура вывела из состава виновных. Но кроме, значит, заказчиков, организаторов то есть вот руководители НКВД различного уровня, но в центральном аппарате НКВД, те, кто, собственно, составляли всю схему, это довольно сложная схема, как в короткий срок, значит, расстрелять 22 тысячи человек, которые в самых разных местах находятся. Сделать это четко и сделать это так, чтобы никто про это не узнал. Так, это большая работа, они потрудились. Но известны практически все исполнители, вплоть до расстрельщиков, те, кто стреляли. Они известны, потому что осенью 40-го года Берия издал приказ об их награждении и с перечислением всех этих 125 человек, кто в разных местах занимался непосредственно этой операцией расстрела. То есть и стрелял, и, значит, возил трупы, и составлял списки на отправку и так далее. Значит, они на самом деле известны, они в открытых архивных документах, они все значатся, но главная военная прокуратура отказывается считать их виновными в совершении преступления. Ну, в отношении Сталина и его соратников из Политбюро, значит, это отдельный вопрос, почему главная военная прокуратура, значит, хочет вывести их из-под этого обвинения. В отношении вот исполнителей низового уровня, по-видимому, главная военная прокуратура считает, что они исполняли приказ свыше. Так? И главная военная прокуратура не считает исполнение преступного приказа
преступление.
Да. Так, это, значит, в мировой практике мирового правосудия эта позиция наша, официальная наша российская позиция, это какой-то смотрится какой-то людоедской и архаичной, потому что еще хотя бы тот же самый Нюрнбергский трибунал тоже не впервые подчеркнул, что исполнение преступного приказа не освобождает исполнителя от ответственности за совершение преступления.
А кто выступает ответчиком на этом суде в Страсбурге? Это вот те организации, которые утаивают документы о расследовании этого дела на территории России?
Не, ну официально выступает просто Россия.
Россия.
Этот процесс это называется бы Яновец и другие. Яновец – это фамилия одного из родственников, одного из этих 15 родственников. Значит, Яновец и другие против России. Тут уже, так сказать, Европейский суд уже не вводит какого-то различия, что вот в России, может быть, кто-то считает иначе, что вот, может быть, в России кто-то согласен с тем, чтобы признать это преступлением, и что, может быть, в России кто-то поддерживает и считает необходимым раскрытие всех документов и допущение родственников к материалам следствия. Тут уже мы все, как бы для Европейского суда, это мы все Россия, так сказать, что президент, что главная военная прокуратура, что суды, все едино. Это наша позиция.
Давайте послушаем, есть еще звонок.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Я Юрий из Волгоградской области.
Да,
скажите, вопрос, пожалуйста, а в Польше проведены расследования над издевательствами над советскими военнопленными? А я имею в виду красноармейцев, которые там были взяты в 1920 году. Скажите, пожалуйста, у нас готовы обвинять Сталина во всех смертных грехах, но а почему же у нас не упоминают о жертвах белых репрессий в тот же мемориал? Он ни почему не готов прочитать тех, кого замучили и убили белогвардейцы и так далее и тому подобное. Кстати, при участии Польши, при участии истории панцирной Польши.
Да, спасибо за ваш вопрос. Да. Спасибо. Слово Александру Гурьянову.
Да, ну давайте я, так сказать, поочередно отвечу. Там несколько вопросов. Значит, во-первых, проводилось ли в Польше расследование гибели красноармейцев, погибших в польском плену, взятых в польский плен в 1919-1920 году. Расследование на уровне изучения архивных материалов было начато именно польскими исследователями. Затем было продолжено совместно официально было продолжено российскими и польскими историками. Были изучены все имеющиеся архивные документы. Это расследование проводилось в 90-е годы. Угу. То есть, ну вот лет 10 назад. Я точно даты не помню. Я в этом не участвовал. Значит, в чем проблема основная? Основная проблема в том, что Понимаете, вот польская, вот когда мы говорим о Катынском деле, то все же значительная часть, ну нельзя говорить, что все, но значительная часть личностей, жертв, была известна. Так, родственники знали, родственники предъявляли, обращались с такими, вот родственники обратились в нашу главную военную прокуратуру, родственники конкретных жертв. Список красноармейцев, погибших в польском плену, в общем-то не существует, и такие архивные документы не найдены, но более того, не существует, значит, ну, может быть, они и существуют, но никто из родственников не обращался ни в какие органы, ни в российские, ни в польские, с заявлениями о предоставлении сведений об их, значит, погибших в польском плену предках. Никакие потомки не обратились. Вот основная проблема в случае польских военнопленных, военнопленных красноармейцев в польском плену, это проблема поименных данных. Их нету. Значит, что касается вот исследовался ли факт гибели красноармейцев в польском плену. Ну, хочу сразу оговориться, что все же вот одним из результатов той работы, которую российские и польские историки проводили совместно в 90-е годы, одним из результатов было установление того факта, во-первых, установление числа этих красноармейцев погибших. И тут есть разночтения между польскими и российскими историками. Польские историки говорят о 16-18 тысячах погибших красноармейцев, а российские историки во главе с профессором Матфеевым из МГУ говорят о числе 18-20. Вот такое расхождение. С моей точки зрения, не очень большое это расхождение. И, во-вторых, было установлено, что они погибли не в результате решений польских властей о том, что нужно ликвидировать, что нужно расстрелять, уничтожить военнопленных. Они погибли в результате голода, недоедания и болезней в польских лагерях. За эти условия пребывания в лагерях военнопленных польских, гибельные условия, конечно, несут ответственность польские власти. Однако гибель красноармейцев не стала результатом решения о том, что их нужно лишить жизни. Вот в чем главное отличие от Катыни. И, значит, последнее, там много вопросов затрагивал наш слушатель, но все же, мне кажется, очень важным вот такая позиция. Понимаете, вот таких преступлений было много. Вот что мне кажется совершенно недопустимым, это пытаться одно преступление уравновесить другим. То есть как бы такой бартер.
Оправдать чтобы, другим, да.
Вот каждое из этих преступлений должно быть расследовано. Вот и все. И вне зависимости от того, каждое отдельное преступление должно быть расследовано, вне зависимости от того, было ли расследовано другое преступление. И вот такой бартер, такой обмен, что вот мы ваших, а вы наших, и вот, так сказать, сочтемся, разойдемся, вот он, мне кажется, недопустимым.
Давайте послушаем еще вопрос. Вам слово.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, это Юрий Кузбасс.
Ваш вопрос.
Вы меня слышите?
Да, я слышу.
Александр Гурьянов, вопрос задайте.
Скажите, пожалуйста, почему российские власти до сих пор не рассекретили преступления сталинистов? Спасибо.
Ну, я бы сказал, что, во-первых, этот вопрос бы надо задать российским властям, так. Ну, я тут могу только какие-то строить предположения. Я думаю, что нынешние российские власти, они хотели бы как бы создать, ну, строить вот свою нынешнюю политику на мифе, на как бы возрождении мифа, имперского мифа России. Вот России как державы, которая в состоянии диктовать всему миру, своим соседям свою волю. Как Россию, которая сила которой состоит именно в устрашении. Ну вот, так сказать, самым ближним примером и образцом такой России является сталинский Советский Союз. Причем это именно Советский Союз как империя, созданная Сталиным. И осуждение сталинизма, такое полное исчерпывающее осуждение сталинизма, а именно для этого и требуется раскрыть все архивы, оно подрывает вот этот подход к построению образа России нынешней, как империи, которая сильна именно своим устрашением.
Как вы считаете, сможет ли российская сторона, вот вы говорите, против России этот иск, выставить какие-то аргументы, которые она еще не приводила в ходе предыдущих исков и процессов?
Ну, основной аргумент, который и при рассмотрении основного заявления, вот, по которому было решение, российской стороны, это, так сказать, чисто юридический аргумент. Аргумент, который, так сказать, называется «отсутствие временной юрисдикции». То есть представители России в Европейском суде, официальный представитель России, господин Геннадий Матюшкин, он выдвигает аргумент тот, что поскольку, что, во-первых, преступление состоялось до принятия Конвенции о правах человека, и уж тем более до ратификации его России, поэтому, значит, это преступление Катынское не подлежит рассмотрению в рамках, как нарушение Конвенции. Во-вторых, вот то, о чем я говорил, что вот расследование, вот аргумент такой, что основные все результаты следствия, которое главная военная прокуратура проводила с 90 по 2004 год, основные результаты были достигнуты до 98 года. И это есть аргумент, что, значит, а Россия ратифицировала только в 98 году, поэтому, значит, вообще Европейский суд не имеет права рассматривать, что там Россия делала до 98 года. Вот такой аргумент. При этом, значит, совершенно тот факт, что расследование все же длилось до 2004 года, и уж если действительно, как говорит Матюшкин, основные результаты все были получены до 98 года, то зачем было его, это расследование, длить еще 6 лет до 2004 года? Ну вот такой аргумент Россия и предъявляет, это основной аргумент, который Россия предъявляет. Для того, чтобы, значит, доказать несостоятельность требований заявителей.
Да, но тем не менее.
Но разбор, так сказать, этой аргументации — это отдельный там специальный юридический разговор. Я вполне, так сказать, мог бы, но, по-моему, у нас уже время истекает.
Да, давайте в заключение скажем, что.
С моей точки зрения, вот эта аргументация, она, так сказать, не выдерживает критики, и она опровергается. Ну, посмотрим, каково мнение Европейского суда. Все же я лично не юрист, и, может быть, я слишком наивно это рассматриваю.
Да, но сегодня был только первый день работы суда. Напомню, что Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению нового иска по Катынскому делу. С апелляцией в Страсбург обратились 15 польских граждан, родственников погибших в 40-м году под Смоленском. О том, можно ли возобновить расследование Катынской трагедии, мы сегодня говорили с Александром Гурьяновым, председателем Польской комиссии Международного историко-политического общества «Мемориал». Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире.
Спасибо.
Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов, Наталья Гуреева и Михаил Касторов.
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.